Добрый день. У нас сегодня небольшая лекция на тему того, что такое ложь в отношениях, в семейных отношениях, в межличностных отношениях, в межполовых отношениях преимущественно. Потому что эта тема очень актуальна, и то там, то здесь на форумах приходится наталкиваться на всякие вопросы, там, типа «мой парень солгал» или «моя жена мне врет», и что с этим делать, и как вообще быть, и откуда такие гады берутся, и гадюки. Но мы немножко сегодня попробуем на эту тему поговорить, потому что, ну, действительно, тема актуальна, тема обмана вообще актуальна всегда, потому что если бы не обман в нашей жизни, то, наверное, мы бы жили долго и счастливо. Но так не происходит, и во многом не происходит именно потому, что люди друг друга лгут. Мне часто вопросы задают такого типа, там, почему мужчины лгут женщинам, и наоборот, могут ли мужчины и женщины в принципе общаться без обмана, насколько долговечны отношения построены на вранье, что такое прозрачность в отношениях, можно ли вообще полностью раскрываться в отношениях друг с другом, правильно ли это, ну и такие технические вопросы, которые мы сегодня еще рассмотрим. На самом деле, конечно, чтобы разобраться в этом предмете основательно, нужно, наверное, целую книгу писать, но в принципе, если знать основные элементы вранья, основные причины, почему люди лгут, то многих вещей, многих проблем можно просто избежать. Начнем с того, что почему вообще мужчины лгут, женщины наоборот. Ну, тут вообще вагон и маленькая тележка различных причин на самом деле. Ну, прежде всего, что такое ложь? Под ложью надо понимать сообщение какой-то заведомо искаженной информации вместо информации, которая на самом деле имеет место быть. А с чем связано то, что люди вообще друг друга лгут, и то, что мужчины лгут женщинам наоборот? В общем-то, конечно, мужчины лгут женщинам, женщины лгут мужчинам, по тем же самым причинам в основном, по которым люди вообще друг другу лгут. Но есть и отличия небольшие, то есть есть небольшие дополнения, касающиеся именно межполовых отношений. Ну, во-первых, люди лгут друг другу просто элементарное чувство страха. Если есть определенное предположение, опасение, что информация, выданная другому человеку, затронет его какие-то насущные интересы, как-то ему повредит, или она повредит тому, кто говорит эту ложь, да? То естественно, что этот человек старается скрывать информацию, искажать ее, сообщать неполные сведения, ну и так далее, увиливать, просто потому, что он не конфронтирует, то есть не воспринимает без страха, без попыток увернуться то, что он сделал, например, или то, что относится к данным отношениям. То есть первая причина – это то, что люди просто боятся что-то потерять, как правило, да? Боятся конфликтов, боятся скандала, боятся осложнения отношений и так далее, и так далее. Такая причина наиболее очевидная. Ну, близко к этому стоит вторая причина, почему вранье имеет место быть. Это стыд. То есть стыд – это опасение негативной оценки за сделанное что-то по отношению к другому человеку. То есть если человек понимает, что, сказав правду, он раскроет какие-то свои тщательно оберегаемые точки болевые, что он раскроет какие-то вещи, которые другим будут восприняты как способ и как повод для критики, то он из этого чувства стыда будет сообщать неверную информацию, информация будет искажаться. Надо понимать, почему человек лжет, потому что не всегда ложь бывает негативной. Она, в принципе, мешает отношениям, конечно, об этом поговорим дальше, но иногда она делается во благо. То есть иногда мы просто не говорим другому человеку чего-то, думая, что это может повредить, или что это может повредить отношениям, которые, может быть, были достаточно устойчивы все это время, достаточно стабильны, были достаточно хорошие, и вот случается что-то, что, ну, может этим отношениям помешать. Если это будет раскрыто, то возникает опасение, что ситуация сложится таким образом, что отношения будут разрушены. Но если это связано с какими-то личными проступками, то обычно возникает чувство стыда. Чувство вины, конечно, тоже. И вообще чувство вины, которое часто возникает у людей, это чувство является оборотной стороной того, что они что-то сделали неэтичное. То есть сочувствие, когда вы какой-то другому человеку проявляете, слишком много внимания уделяете каким-то мелочам, слишком много переживаний по поводу того, что кто-то там ушел, кто-то вас бросил. Это обычное чувство, которое связано всегда с тем, что вы сами были неэтичны в этих отношениях. Еще одна причина, по которой люди друг другу лгут, и лгут мужчины и женщины, женщинам, а женщинам и мужчинам, опять-таки, это манипулирование тайной. То есть, ну, манипулирование – это попытка скрытого управления другим человеком. На самом деле, понятие манипулирования всегда будет негативным. То есть, манипуляры от латинского слова – это переводится как умело что-то делать, умело чем-то руководить, умело чем-то управлять. И на самом деле понятие манипулирования нет такой негативной семантики, такого негативного смысла, который мы привыкли в это вкладывать. Но когда речь идет об лжи, то естественно, что имеется в виду именно манипулирование негативное, то есть попытка манипулировать скрываемой информацией, попытка манипулировать искаженной информацией – это очень частое явление и в нашем обществе, и в отношениях, и применяется это для того, чтобы человек, которому мы лжем, повел себя как-то так, как мы хотим. И мы знаем, что если он будет знать всю правду, то он просто так себя вести не будет. Поэтому мы даем ему вот эти искажения информации, и тем самым мы скрываем от него саму информацию, и это позволяет нам манипулировать с помощью этой информации и поведения. поведением этого человека или этой группы лиц. Ну и в частности, конечно, в межполовых отношениях, где всегда есть элементы такие, ну, немножко интимного толка, интимные тайны, они, естественно, служат элементом таких взаимоотношений, построения отношений, в принципе. На самом деле, конечно, это не является обязательным, но отчасти замешано на страхе, что если я скажу человеку правду, то он не будет мной манипулироваться, и он будет вести себя так, как он хочет, а не так, как хочу я. Это, в общем-то, ну, негативная сторона вот таких отношений. Еще одна причина, по которой люди лгут, ну, наверное, можно назвать автоматической ложью. То есть есть люди, которые лгут просто по привычке. Собственно говоря, там, может быть, ничего такого страшного бы не было, если бы человек сказал правду. Но вот он автоматически говорит «нет», там, когда нужно сказать «да», или говорит «да», когда нужно сказать «нет». Очень часто этим, кстати, женщины грешат, у которых, ну, даже есть такой феномен, такое понятие, как женская ложь. Да? Нелогичная ложь, в общем-то, ложь, которая совершается просто автоматически, потому что так сработала психика. Возможно, берется где-то из детства, когда ребенок привыкал бороться с родителями, и когда родители его за сказанную правду, например, как-то там могли наказать, он просто привык лгать автоматически. То есть сначала это был просто страх, может быть, чувство вины какое-то, потом это стало уже где-то в 5-6-летнем возрасте уже стало таким элементом манипулирования родителями, а потом это просто уже автомат. Уже человек, когда автоматически лжет, он выпадает из своего взрослого состояния и превращается в такого маленького ребенка, который соврал и сам не знает, почему он соврал. Еще одна причина, по которой люди лгут, это защита самооценки своей. Отчасти связана со стыдом, конечно, потому что люди очень склонны защищать свое мнение о себе. Вот это внутреннее эго, которое у нас во всех очень жестко, глубоко зашито, оно действует таким образом, чтобы защитить свою правоту. И даже если в глубине души мы понимаем, что это не является правдой, то есть правота наша условна, что она на самом деле является неправотой, мы тем не менее предпочитаем лгать, чтобы в глазах другого человека выглядеть правым. И чтобы прежде всего быть правым перед самим собой. Поэтому вот в курсе «Вербальная разведка», в курсе раскрытия обмана, таком полновесном, который мы сейчас приготовили с канцелярией, вот очень большая роль отводится вот именно внутренней лжи человека, то есть лжи человека самому себе. Потому что это самая страшная ложь, она сложнее всего раскрывается, и ее сложнее всего нейтрализовать, потому что человек лжет, и он может себе лгать даже в том, лжет ли он себе. Ну и еще одна причина, по которой люди могут лгать друг другу, это ложь как часть игры. Естественно, что когда вы ведете какую-то игру с другим человеком, то вы не можете говорить им всей правды о своих планах. Это свойственно для всех игр. То есть никто не будет играть в игру, в которой известны все намерения, планы, будущие ходы противника. Там, будь это шахматы, там, карты, какие-то восточные изощренные игры и так далее. То есть в этом случае ложь выступает частью игры, она выступает частью такой стратегии, что ли, игровой. И в этом случае она является чисто аналитической, она не является какой-то предосудительной, потому что обе стороны согласны с тем, чтобы ложь в игре присутствовала, и что это делает игру интереснее. Вот эти вот основные причины, которые связаны с тем, почему люди друг другу лгут. Ну и, конечно, почему мужчины лгут женщинам, а женщины лгут мужчинам. Я скажу вам, что в отношениях полов присутствуют все эти элементы, вот такие вот игровые, да, присутствуют все элементы, все причины, связанные с ложью. Но основными является, конечно, во-первых, это страх и не конфронт, то есть мы боимся потерять другого человека. Это манипулирование тайны, это когда люди пытаются другим полом манипулировать, не сообщая всей информации о себе. Ну и, наконец, это обычно самооценка и как часть игры. Потому что ясно, что когда мужчина там, или женщина на первом свидании там одеваются так, что там просто вообще глаз радует, то это вовсе не означает, что они в жизни такие же аккуратные, такие же вообще заботливые, как они ведут себя на первом свидании. То есть ясно, что это во многом вранье. Но тем не менее, вот эта вот ложь как часть ухаживания брачного, она свойственна людям, и от нее, ну, на биологическом уровне очень трудно избавиться, потому что ясно, что мы все стараемся выглядеть лучше, чем мы на самом деле являемся. Так что в этом смысле надо понимать отчасти, что ложь, она неистребима. И задача только в том, чтобы разобраться, какие части этой лжи являются для нас приемлемыми, какие элементы этой лжи, какие параметры этой лжи для нас являются абсолютно недопустимыми, и мы не хотим оставлять их на будущее, не хотим, чтобы они там, скажем, вылезали в наших отношениях через 10 лет после того, как мы уже поженились, а потом начинаем понимать, что мы женились или там вышли замуж за лгуна или за лгунью. На те вопросы, могут ли мужчины и женщины, в принципе, общаться без обмана, ну, вы знаете, это, конечно, идеальный вариант, когда люди друг другу не лгут, когда их отношения замешаны на достаточно хорошей такой доверительной основе. Но на самом деле, наверное, было бы иллюзии, было бы утопией, а считать, что при нынешнем развитии человека, при нынешнем развитии межполовых отношений, особенно в нашем обществе, что можно, в принципе, мужчинам и женщинам общаться совершенно без обмана, без приукрашивания, просто там душевно и так далее. Если такой партнер вам попался, партнер, с которым вы чувствуете себя легко и можете общаться совершенно безгранично, честно, И если он тоже общается с вами безгранично, честно и безгранично доверяет вам, это не самые счастливые отношения. Наверное, это и есть счастливая любовь, о которой бредит бридер и поэт и мечтает на миллионы и мужчин, и женщин по всему миру. Но я скажу еще раз, что это на самом деле вот, в полной мере это утопия. К этому надо стремиться, конечно, но это значит, что вы очень сильно себя изменили. То есть вы убрали какие-то комплексы личные, вы убрали какие-то попытки манипулировать другим человеком с помощью этих низкотонных, низкоэмоциональных приемов типа лжи. Вы можете просто доверительно общаться, творить что-то вместе, создавать новые игры, в которых ложь между вами будет недопустима, и она будет между вами отсутствовать. Насколько долговечны отношения построены на вранье? Ну, это зависит от того, конечно, насколько преуспели оба человека, оба партнера в этом мастерстве лжи, что ли. Но я вас уверяю, что в отношениях, в которых есть ложь, всегда будет опасение, всегда будет вероятность того, что наступит быстрый крах, потому что если человек лжет другому человеку, он уже не часть этой семьи, то есть он уже не является партнером закономерным, которого выбрали для этой игры. Поэтому на самом деле это постоянное блуждание по минному полю. То есть люди могут лгать друг другу, если они согласились с этим, если они с самого начала решили, что вот их семейный кодекс предусматривает возможность лгать друг другу, тогда ничего особенно страшного не происходит, все прекрасно знают, что другой врет, и всех это устраивает. Но если один партнер уверен, что другой честен, а тот партнер демонстрирует совсем противоположное, то естественно, что такие отношения долгосрочными быть не могут. Потому что один из партнеров, тот, который лжет, все время будет стараться защититься от воображаемого противника, которым он видит своего напарника, своего партнера. А другой будет просто тупо страдать, потому что он будет получать ложную информацию и будет строить свои планы, которые будут рушиться, потому что в них заложены ложные данные. И поэтому я считаю, что по-настоящему счастливым и долговечными отношения, построенные на вранье, не могут быть. Да и само определение отношений, построенных на вранье, это абсурдное определение, потому что нельзя построить на вранье вообще ничего. Это не стройка будет, это будет сплошное разрушение. Что такое прозрачность в отношениях? Ну, это очень интересная тема. Это, скажем так, когда вы знакомитесь, скажем, с другим человеком, там, с девушкой или с мужчиной, то вам нужно с самого начала обговаривать вот в ваших отношениях кодекс прозрачности, как мы его называем. То есть это означает, что вы должны иметь возможность обсуждать друг с другом любые темы. Любые абсолютно, даже у вас не должно быть закрытых тем, которые нельзя обсуждать. Потому что как только один начинает говорить, что эту тему я не хочу обсуждать, или эта тема, там, скажем, не актуальна сейчас, то это означает, что он отказывает в общении другому человеку. И это означает, что есть какие-то закрытые зоны, где человек не контролирует свою реакцию. Раз есть такие зоны, где реакция неконтролируема, значит, это кнопки психологические, значит, на них можно надавить, значит, их можно использовать. То есть мы опять попадаем в зону манипулирования эмоций другого человека. Поэтому с самого начала, когда вы знакомитесь с кем-то, когда вы встречаетесь достаточно долго, да, может, даже не очень долго, но какое-то время, да, вы должны обязательно определять вот это вот отсутствие скрытости в отношениях, возможность обсуждать любые темы. Иначе просто какие-то общие вопросы, общие проблемы вы решить не сможете. Поэтому нужно не столько, может быть, цветы дарить друг другу, там, не столько, может быть, там, водить друг друга по кинотеатрам, по кабакам, как обговаривать такие вещи, которые в будущем будут сказываться на ваших отношениях серьезно. Если, конечно, вы хотите эти отношения построить, и вы не хотите просто провести там, ну, как американцы говорят, там, one night stand, то есть такое быстрое соблазнение, переспал, и там дальше трава не расти, вы расстались с человеком, и вам, собственно, все равно, там, что он лжет, что он не лжет, это абсолютно никак на вас не влияет. На самом деле, это очень сильно разбрасывает людей по жизни и разбрасывает их по их ценностям, и ничего хорошего это в жизни, на самом деле, не приносит, как показывают эксперименты, как показывает статистика. Поэтому в отношениях, конечно, очень важно заранее договариваться, соблюдать прозрачность, и это делать искренне, потому что оба должны понимать, что механизм лжи – это механизм разрушения отношений, любых отношений, и дружеских, и деловых, и интимных тоже. Поэтому я считаю, что отношения должны быть прозрачными. А другое дело, боитесь ли вы реакции партнера. Если партнер говорит, что, допустим, что-то случится там, то скажи, пожалуйста, мне, и мы с тобой это обсудим, и к какому-то знаменателю придем. А вот если на самом деле вы опасаетесь, что сказанная правда может отношения полностью разрушить, например, зная то, что у другого человека, которому вы солгали, у него есть свои болевые точки, и не каждая информация для другого человека будет выглядеть безобидной или, там, скажем, даже просто напряженной, она может просто для него разрушительной, тогда, может быть, нужно сравнивать, что лучше, солгать человеку или, например, сказать ему правду, или, может быть, умолчать вообще об этом, потому что, на самом деле, умалчивание информации, оно ложью не является. Ложью является прямое искажение информации в ответ на запрос этой информации. Поэтому все-таки лучше всего иметь представление о том, с каким партнером вы связываетесь, каков ваш будущий спутник или спутница жизни, и на этой основе уже делать вывод, договариваться об этой прозрачности в отношениях, если вы хотите построить дальнейшую стратегию семейную безупречно, или просто разбегаться, потому что, повторяю, что непрозрачные отношения – это вечно какие-то мутки, вечно какие-то запретные зоны, это вечно, это похоже на жизнь в квартире, в которой есть места, откуда откуда вас могут, на вас могут напасть. То есть вы живете все в комнате, откуда там темный угол, куда не заходите, потому что там какой-нибудь там, какая-нибудь змея сидит, которая может вас укусить. Но я не думаю, что вам будет комфортно в такой квартире жить. Да? Вот ложь как раз и относится к такой змее, которая может цапнуть любого человека в любой момент. Теперь по поводу мнения, что нельзя полностью раскрываться в отношениях. Правильно ли это? Ну, вы знаете, смотря что называть раскрытием. То есть, конечно, не обязательно на первом свидании говорить, допустим, вашей там понравившейся вам девушке, что у вас есть там геморрой, что вы вообще начали лысеть, и что вы каждый день трахаете все, что держится в пределах кода города. Да? Вам нужно что-то сделать с этим, во-первых, прежде всего, со своей этикой, исправить как-то это, а потом уже это обсуждать. Потому что, ну, повторяю, что первые контакты между полами, между женщинами и мужчинами, они, ну, чреватой определенной игрой. И, ну, как-то глупо будет, наверное, на первом свидании вываливать все о себе, что вообще у вас есть за душой, все скелеты в шкафу вываливать. Наверное, это нужно делать постепенно, по какому-то градиенту, чтобы ваша спутница или ваш спутник сразу, чтобы не стошнило от вашего богатого культурного и жизненного опыта, и чтобы они там остались живы, чтобы они не плюнули вам в морду, но и не ушли. Потому что если это вы сделаете, если раз за разом вы делаете такой вот эксгибиционизм психологический, и каждый раз получаете уход партнера, то, может быть, уже что-то надо с вами делать кардинально, раз вы делаете что-то и лжете потом, и говорите потом правду на эту тему, такую яркую и такую садомазохистскую, что ли, правду, которая и вас гробит, и отношения гробит. То есть нужно с самого начала раскрываться в отношениях, может быть, не стоит. Это слишком будет много. Это получается, что к вам зашла там старушка домой, попросила стаканчик воды, а вы налили ванну воды и со словами «пей, бабушка», и в харю все это выплеснули. Понимаете, вряд ли какая-то бабушка после этого еще захочет что-нибудь у вас спросить. Да? То есть это вот нужно понимать. А вообще же раскрытие в отношениях означает, что вы, общаясь друг с другом, вправе проявлять любую эмоциональную реакцию, которую считаете нужной проявить, и другой партнер это готов принять. То есть, на самом деле, правило хороших отношений семейных, стабильных, такое, оно из двух строчек состоит. Во-первых, вы должны сами никогда не делать другому того, что он не мог бы вынести, то есть не причинять ему таких вещей, которые он бы не мог вынести. А вторая строчка еще лучше, она звучит так, что сами вы должны быть готовы вынести что угодно от другого партнера. То есть, если оба человека следуют таким отношениям, следуют таким правилам, то у них очень мало в жизни возникает трений, и они понимают, что, ну, жизнь – это игра, и что они встретились, и если даже они поспорили друг с другом там где-то или поругались, это не значит, что отношения в целом загублены. Это значит, что просто люди такие. И поэтому вот эти, так называемые, семейный кодекс, да, кодекс отношений к детям, там, к браку, к сексу, к будущему, к плану, к зарплате, то есть это все вот то, что касается ценностей, важных для каждого человека, все должно обсуждаться на ранних стадиях планирования семьи, иначе ни черта у вас не получится и будет только одно разочарование, потому что вы думали одно, а получили в итоге там, знаете, думали, что это Манчестер, а на самом деле получился голый такой Ливерпуль, да. Ну и еще один сабж такой интересный, очень такой чисто технический сабж, как раз касающийся кодекса семейного, он связан с такими понятиями, как утаивание и овертайм. Что это такое? Ну, очень интересная штука, потому что на самом деле она показывает причину, по которой рушится большинство любых хороших даже очень отношений. И в бизнесе, кстати, и в семье, естественно, ну и даже вообще просто между людьми, которые были приятелями. Дело в том, что когда люди собираются вместе, они планируют быть вместе, когда люди планируют иметь семью, они, естественно, обсуждают какие-то общие вещи, с которыми они оба соглашаются. То есть это называется кодексом. То есть мы, допустим, планируем семью для того-то, для того-то, для того-то. Наше отношение вот к детям такое-то, такой-то нас устраивает. Вот здесь отношение, допустим, к финансам вот такое-такое. Тут надо еще нам договариваться, да, какой-то компромисс искать. Вот эти вещи я не приемлю, вот эти вещи не приемлет мой партнер и так далее, и так далее. То есть кодекс – это набор согласий, на который строится какая-то группа. Если нет кодекса, то нет вообще общения между людьми, потому что если один разделяет одно, а другой разделяет другое, а общих точек согласия у них никаких нет, они никак друг другу не помогают в разделении точек зрения друг друга, да? То есть они не соглашаются с другим человеком ни по каким основным ценностям, то нет смысла говорить о какой-то группе или какой-то семье. То есть когда люди собираются вместе, они всегда что-то обсуждают, о чем они будут строить дальнейшие отношения. Вот это называется кодексом. И они, признавая этот кодекс оба, они вступают в эти отношения. Так вот, любое нарушение этого кодекса, скрытое или явное, будет являться поступком, разрушающим эти отношения. Допустим, двое, мужчина и женщина, они собрались вместе, они хотят строить семью, да? Они договорились, допустим, там, друг другу не изменять, да? Ну, если они оба договорились, что мы будем изменять друг другу, и в принципе это все по барабану, да, каждый понимает, что у другого там его личная половая жизнь, то это нормальная вещь, потому что это тоже часть кодекса. Они согласны с тем, что другой может проявить неверность. Да и неверность в этом плане, наверное, вряд ли можно назвать неверностью, потому что она согласована. Да? А вот если они оба решили быть вместе, они пришли к какому-то выводу быть вместе на основе, вот, скажем, верности друг другу, половой в том числе, да, ну или просто на какой-то там коммуникативной верности, да, а потом один из них делает что-то, нарушающее эту верность, то это разрушает отношения. Фактически с этого момента отношений уже нет. Ну, я приведу пример, чтобы не быть голословным. Допустим, муж и жена там договорились, когда-то вступали там в брак, что изменять они там друг другу не будут. Даже не будут обращать внимания на каких-то там других женщин, мужчин, там не будут флиртовать с ними и так далее. И вот в какой-то момент жена, например, она там уступила ухаживанием сотрудника своего, там коллеги по работе, и пошла с ним в кино. Ну, в принципе, на самом деле, конечно, тут ничего вроде как страшного нет, да? Она там не изменила, она просто ходила с ним в кино. Но если это часть кодекса, если они договаривались этого не делать, муж и жена, то на самом деле это уже нарушение кодекса. Фактически с этого момента уже группы нет. Потому что группа, я повторяю, она собиралась, семья собиралась на основе следования каким-то общим правилам. А тут это правило было нарушено женой. Что происходит дальше? Дальше происходит интересная вещь. Женщина понимает, что она нарушила кодекс, что она поступила неэтично, она начинает скрывать это. То есть вслед за нарушением этики возникает следующий этап – это умалчивание. То есть человек не говорит этого по разным причинам, он не говорит этого другому человеку. То есть другой думает, что все еще в порядке, думает, что кодекс есть, что семья есть. На самом деле вот такая невинная причина, абсолютно невинная причина, да, которая, ну, вроде бы там мелочью может показаться. Да, на самом деле это уже мина, это уже трещина, это уже означает, что человек, который допустил такой прокол, то есть жена, она внутри себя уже, внутри своей головы уже создала такую зону теневую, о которой муж ничего не знает, и эта зона охраняется всячески этой женой, чтобы, не дай бог, не быть открытой. К чему это приводит? Это приводит к тому, что жена начинает уходить из семьи. То есть дело в том, что мы, люди, по натуре свои существа достаточно порядочные, мы этичные существа. И мы очень не любим кому-то на самом деле вредить. Если мы делаем это, мы очень сами страдаем от этого. Так вот, женщина понимает, что, разрушая кодекс, таким образом она вредит семье, она вредит другому человеку, потому что муж ее думает, что все в порядке. И женщина начинает таким образом себя вести, чтобы отношения окончательно развалились. Начинается критика, придирки, там, дальнейшие, может быть, измены. И главное, что она понимает, что она, вернее, как она может даже не понимать этого, но на самом деле происходит следующая вещь. Она себя снимает ответственность за происходящее. То есть она начинает мужа делать виноватым. То есть она говорит, а ты такой, а ты сякой. То есть первый признак того, что человек, который с вами общается, ваш мужчина там, или ваша женщина, они что-то такое сотворили, не то, да, это очень простой признак. Они начинают вас критиковать. Цепляться к вам, придираться к вам, потому что им достаточно нехорошо от того, что они сделали сами. И они пытаются у вас выставить причины того, что они сделали. Не то, что они сами решили и сделали. Да они так решили вот вам изменить, например. Решили там украсть деньги на фирме, решили там, скажем, вас не защитить в какой-то ситуации. Это их причина была, это было их решение. Они отвечают за это. Но они этого признать не могут, потому что эго не дает им признать свою неправоту. Мы всегда чувствуем себя правыми, всегда хотим, чтобы нас другие считали правыми. И в итоге мы начинаем другого человека обвинять, я это сделал потому что, или я это сделал потому что ты там такая-сякая. И все, и в итоге эти отношения могут развалиться. Вот надо это хорошо механику понимать, потому что если вот эти вещи вскрыть, они скрываются с помощью специальных методов, специальных технологий, то отношения, которые вроде бы зашли в тупик, которые уже невозможно никак восстановить, люди уже не общаются друг с другом, они уже там избегают друг друга, они скандалят, они уже там не спят вместе, а на самом деле отношения можно восстановить. При этом не обязательно вываливать все кому-то там, ну, скажем, все вываливать партнеру, вот как все было на самом деле. Можно это вывалить там специалисту по этой технологии там, и после этого заряд вот этот негативный, который вас отталкивает от другого человека, а его от вас, он уйдет, и вы восстановите отношения, если, конечно, эти отношения вам дороги. Ну, в целом же, я считаю, что нужно уметь определять ложь партнера, его нечестность, его увиливание, на ранних этапах ваших отношений. То есть, когда вы только знакомитесь, допустим, когда вы только начинаете общаться с человеком, чтобы потом не попасть в очень тяжелую ситуацию, когда вы будете последним, кто узнает о том, что человек вам лжет, а все остальные будут уже об этом знать. Вот для этого и служит очень мощная технология вербальной разведки, которая используется профессионалами, разведчиками, спецслужбами и, ну, различными службами специального назначения, скажем так. И эта технология предназначена для того, чтобы вы всегда в любой ситуации контролировали процесс сообщения правды вам другим человеком. То есть, вы будете знать, как определить ложь точно, как ее определить, как вести свою беседу с человеком, чтобы он вам выдал больше информации, как побудить его избавиться от страхов, от этих вот причин ко лжи, и как сделать отношения более доверительными. Технология бесценна, технология уникальна, технология нигде не опубликована раньше, и я хочу, чтобы вы знали, что она существует. То есть не все потеряно в ваших отношениях с другим человеком. Я желаю вам успеха, я желаю вам удачи, я хочу, чтобы ваша жизнь была честной, и чтобы вы были честны по отношению к вашему партнеру, и чтобы ваш партнер был честен по отношению к вам. С вами был Виктор Орлов. Удачи вам!